Призвание — это что-то, к чему тяготеет душа и что позволяет человеку реализовываться. Получается, что я стала чисто преподавателем. Это был просто ад. Я пошла туда не потому, что мне сам сквер так дорог, а потому что я хотела внести свою лепту, пафосно звучит, но в развитие российской демократии.
Рада приветствовать вас в третьем выпуске. Меня зовут Ирина, и в этом подкасте я беру интервью друзей, чья деятельность меня вдохновляет. Евгения Кузнецова — героиня этого выпуска. Она кандидат юридических наук, доцент кафедры теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального управления Уральского федерального университета, руководитель образовательной программы «Правовое обеспечение национальной безопасности». Я ничего не забыла?
Но есть еще кое-какие вторичные должности, но... Не суть. Основное, да.
В целом, да. Ну, все отлично. Но, насколько я знаю, ты не сразу начала работать в сфере образования.
Я практически сразу начала работать в сфере образования, но сначала я преподавала юридический английский. То есть, когда я закончила университет, я пошла работать юристом в одно экспертное учреждение, скажем так, юридическое, и сразу работала там после выпуска, и где-то через 2 года после выпуска меня позвали преподавать юридический английский в юридическом университете. Вот. А уже когда я защитила кандидатскую диссертацию, я пошла преподавать правовые дисциплины. Вот. Поэтому, ну, разрыв очень небольшой. Mm-hmm. И тем более в это время я училась в аспирантуре, поэтому для меня это был все как-то непрерывный процесс. Когда я училась в аспирантуре, я заменяла преподавателя, то есть у меня какие-то были небольшие опыты в преподавании. Вот. Mm-hmm. Если брать общий преподавательский опыт, то вот этот учебный год был 6-й для меня, как для преподавателя.
Ты была занята какой-то административной сначала деятельностью, да?
Потом... Не совсем административной. Я работала в учреждении, которое называется Уральский институт регионального законодательства. Это экспертное учреждение, которое, по сути, обеспечивает деятельность законодательного собрания. Готовит законопроекты, проводит правовую экспертизу, делает различного рода аналитику законодательства, в основном регионального. И там туда я пошла работать сначала главным специалистом. Через 3 месяца у меня был стремительный карьерный рост до консультанта уже другого отдела, отдела разработки, вот, который занимается именно разработкой нормативных актов. А еще через 2 года, тоже супер стремительно, я стала начальником одного из отделов в этом учреждении, отдела систематизации законодательства, которое занимается, ну, в основном аналитикой как раз юридической. Вот, это не... Ну, должность заведующего отделом, да, это административная работа, по сути, но главное, что это разного рода аналитика в сфере юриспруденции. Работа с законодательством, анализ законодательства и так далее.
Ты руководила отделом там. Руководитель отдела и преподаватель. В какой момент произошел этот перевес в сторону преподавания именно?
Угу. На самом деле я довольно скоро поняла, что мне скучновато заниматься только юриспруденцией. Практически сразу. То есть я пошла работать вот в этот вот институт регионального законодательства суперсознательно. Я долго думала, какая сфера в юриспруденции мне интересна. Выбрала вот именно сферу законотворчества. Пошла работать, ну то есть я сначала туда на практику пошла, потом меня взяли вот после выпуска туда работать. И в принципе, ну это учреждение, это лучшее, что я могла получить вот в этой сфере. Но довольно скоро я поняла, что все равно юридическая работа — это аналитика, вот ты читаешь законы нескончаемо, ты их анализируешь, ты работаешь в основном с документами, даже если ты начальник отдела или вот в другом отделе я работала с законодательным собранием, то есть я ходила на заседания комитетов законодательного собрания, общалась с депутатами, но все равно большая часть работы — это работа в компьютере с системой «Консультант Плюс» и с бумажками. И так как почти сразу я стала и параллельно преподавателем, преподавать. Преподавала я по вечерам, то есть после 8-часового рабочего дня я ехала в университет и до 9:30 еще преподавала с 8:30, ой, с 18:30, 6:30 до 9:30. Сначала мне, конечно, было очень тяжело, у меня реально ноги подкашивались просто, когда я выходила с пар, но потом я поняла, что пары дают мне энергию, занятия дают мне энергию. Сейчас в 9:30 я могу просто вылетать, выпархивать из университета, независимо от того, сколько у меня занятий было. А сидеть на одном месте 8 часов, даже у меня был прекрасный кабинет с видом на Октябрьскую площадь, с огромным столом. Все вообще замечательно было в этом месте, где я работала. Но это вот одна и та же функция, повторяющаяся. И мне просто стало скучно, то есть я не видела особого развития. Я хотела уходить, на самом деле, уже где-то через 2.5 года, но вот мне как раз предложили должность заведующего отделом, и тут просто интерес, тщеславие, там, я не знаю, все это перевесило, и сказала, да, я смогу, я буду. Сначала было очень сложно, опять же, был очень большой объем работы, но потом я освоилась, научилась распределять и работу, и время свое, и снова стало вот, ну, скучновато, да, то есть я не видела развития, и мне очень хотелось с людьми больше общаться, больше именно вот, чтобы профессия была человек-человек, а не человек-компьютер или бумажка.
Как ты считаешь, в чем разница между профессией и призванием? Сам. Можешь ли ты сказать, что преподавание — это твое призвание?
Да, могу сказать как раз, что это мое призвание, а вот преподавание как профессия у меня вызывает некоторые сомнения, скажем так. То есть, если меня спросить, кто я сначала скажу, я юрист. Потому что вот это моя профессия. Профессия — это сфера, в которой человек обладает какими-то знаниями, умениями, компетенциями, и я обладаю знаниями именно в юриспруденции. Я умею работать с законодательством, я умею анализировать, я умею составлять правовые документы и так далее. То есть юристом я себя могу 100% назвать. Дальше преподавание, да, это передача знаний. Если человек не владеет для меня вот какой-то базовой профессией, юрист, филолог, я не знаю, там, металлург, инженер, он не может эти знания передавать. То есть преподавание, не хочу сказать, что это вторично, да, потому что как раз по значимости это супер важно, важнее, чем юрист. Но именно вот технически это надстройка над профессией, над знаниями. Поэтому для меня преподавание как раз это призвание. Призвание это что-то, к чему тяготеет душа и что позволяет человеку реализовываться, какие-то свои таланты нести в мир, множить их и, я не знаю, делать себя и мир лучше через это. Не знаю, что такое призвание. А профессия — это абсолютно понятная вещь. Да, я приобрел определенные знания, навыки, и я либо выполняю функцию, либо вот в моем случае я это транслирую, опять же, преобразую в знания для других, да, передаю. Вот.
Но, как правило, редко бывает, что человек получил какое-то образование, и он идет работать по данной профессии. Как ты считаешь, чем лучше руководствоваться и на что ориентироваться, на свое призвание, либо вот все-таки работать в той профессии, образование, которое ты получил?
Сейчас тема призвания вообще самая актуальная. Одно из самых актуальных является, все ищут свое призвание, все хотят реализовываться, никто не хочет просто работать за зарплату. Я много думала на эту тему, и, честно, вот для меня переход из юриспруденции чистой в преподавание тоже нелегко дался. Я сидела, выписывала плюсы-минусы там и там, и я очень боялась, что я не смогу зарабатывать деньги в преподавании, то есть я прям реально боялась, что мне нечего будет есть, потому что у меня было очень хорошая зарплата на предыдущем месте работы. Я вспоминала, во что я играла в детстве, то есть, чтобы определить, что есть мое призвание. Я писала свои там компетенции, что мне нравится, что не нравится, чтобы определить свое призвание. И по итогам, конечно, я могу сказать, что надо идти за своим призванием. Современный мир, он позволяет зарабатывать деньги в любой абсолютной сфере. И если человек чувствует призвание к чему-то, да, склонность, он там будет более активным, более креативным, ему там больше захочется делать в течение дольшего времени, да, там не 8 часов встал потом и ушел, на клюшку закрыл кабинет, а ты будешь делать в свободное от работы время, да, и это позволит быть более профессиональным, профессиональным, опять же, более компетентным, и как следствие потом это все как конвертировать в деньги. Mm-hmm. Поэтому, насколько я вижу, да, большая часть ребят, которые заканчивают вузы, они идут обязательно работать по профессии, потому что как же так, я там 4-5 лет потратил на получение диплома, как же я теперь не пойду работать? Они идут по инерции, даже если понимают уже, что это не их. И потом это приводит к затяжной депрессии, к кризису уже потом среднего возраста. И, ну, в общем, ни работа не делается качественно, ни жизнь качественно не улучшается. Поэтому если студент, допустим, понял в вузе, что это профессия, это не его призвание, я считаю, что надо пробовать себя в разных сферах. Не ставить на себя же ярлык, что, ой, если у меня диплом юриста, значит, все, я юрист, и я должен умереть юристом. А попробовать себя в разных сферах. Мне кажется, вот технарь ты или гуманитарий определить, в принципе, можно и по окончании школы. А дальше, если, допустим, человек получил гуманитарное образование любое, ну почему он обязательно должен работать вот по своей специальности? Пусть идет, попробует себя в других сферах, где-то понравится, и потом будет там зарабатывать деньги. Ну, это легко сказать, я понимаю очень, mm-hmm. что я прошла это сама, mm-hmm. что это очень сложно, вот начерченный родителями и потом тобой путь в какую-то профессию перечеркнуть и пойти в незнакомую сферу. Да, это тяжело.
Да. Переход в профессию преподавателя был непростым. Когда ты осознала, что да, теперь я в образовании, теперь я преподаватель?
Ну, когда я написала заявление об увольнении из Института регионального законодательства, получила трудовую книжку на руки. Вызревало это решение там через аналитику, плюсы, минусы там и так далее. И наступил, да, определенный момент, когда я решила, буду увольняться. Все подстраивается под учебный год, следовательно, мне с 1 сентября надо было быть уволенной из Института регионального законодательства. Я помню, как я со своим начальником разговаривала, и он мне что-то там, вот будете там делать то-то, или а как вы будете совмещать там, вы хотите преподавать то-то, и я ему говорю, я уволюсь. Он такой, как? Я говорю, вот так. С какого числа? Вот. И 31 августа у меня был последний рабочий день. 1 сентября все, я с чистой трудовой книжкой пошла в УРГУ. С того момента вот получается, что я стала чисто преподавателем. Это был просто ад, потому что я совершенно не понимала, как будет распределяться моя нагрузка. Мне высылали какие-то там таблички с часами. Я просто хлопала в ладоши, что «Ой, у меня есть нагрузка, я буду преподавать». Так как я очень боялась, что у меня не будет денег, то я нахапала преподаваний во всех, ну не во всех вузах, я пошла работать еще в УРФУ, просто из страха реально, что я не смогу заработать деньги, я взяла на ФДО, это вот я где английский преподаю, две группы, и в итоге у меня было в первый семестр моей преподавательской новой жизни 25 пар в неделю, это 50 часов чистой аудиторной нагрузки, когда ты работаешь все время с аудиторией и работаешь голосом. Это было просто дико сложно, я была в шоке, было очень тяжело. Я каждый день спрашивала себя, правильно ли я поступила. Я боялась себе ответить, потому что, ну, это вообще было небо и земля с тем, что я делала за большие деньги в комфортном кабинете и с тем, что я стала делать за деньги в 2-3 раза меньше на преподавательском поприще. Но сейчас все стабилизировалось.
Сколько занял вот этот процесс интеграции в образовательную сферу?
Вот первые полгода это был просто ад. Там было не до интеграции, там вот мне было, я отрабатывала свои занятия, а в свободное время я готовилась к другим занятиям, потому что это был мой первый год, допустим, когда я начала читать лекции, к лекциям нужно готовиться, я делаю презентации к лекциям, к занятиям ко всем нужно готовиться. Сейчас уже, в принципе, я могу прийти на какие-то занятия, которые у меня идут, я не знаю, там, потоком, один и тот же предмет целый год идет у разных групп, допустим, я не готовлюсь, а если это лекция, то обязательно нужно прорабатывать там и так далее, и у меня не было вообще ни секунды свободного времени. Потом, когда закончился первый семестр, я была просто на нуле, у меня, ну, буквально, я вообще человек не склонный совершенно к депрессиям, и депрессия это, как это диагноз, да, то есть это не плохое настроение, а заболевание, но на тот момент мне кажется, что я могла диагностировать это заболевание у себя. У меня не было сил. Я начала пить, чего я только не пила, какие только БАДы я не пила, чтобы как-то прийти в себя. Пришла в себя только тогда, когда в январе у меня не было занятий, и я просто отоспалась, я просто отдохнула. И вот как-то начался новый семестр с февраля, у меня нагрузка стала в 2 раза меньше. Она просто была неадекватно распределена. И во втором семестре у меня было гораздо меньше пар. Все равно много, но по сравнению с 25 стало в 1,5 раза меньше, в 2,5 раза меньше. И тут я вот как-то выдохнула, я стала заниматься еще другими делами, кроме преподавания. Это всякие научные конференции, написание научных статей и так далее. Это тоже важная часть бытия в образовании, скажем так. Нельзя просто ходить, тарабанить один предмет, да, нужно развиваться. Я как раз начала развиваться, у меня открылись творческие чакры, я стала хотеть чего-то новое читать, узнавать, писать. Вот, и во втором семестре первого года своего преподавательского можно сказать, что я пришла в себя, и к концу первого учебного года я прям почувствовала, что вот это то, что надо, прям мне комфортно, мне хорошо, у меня хорошее настроение, я хочу новое чего-то там получать. Вот, переход завершился. Вау. Получается, один учебный год потребовался.
На сегодняшний момент ты уже 2 года в образовании. Угу. Можешь ли назвать преимущества образовательной системы в России именно в юридической сфере? Все любят ругать, но вот в чем ты видишь плюсы?
Я сейчас в тренд впишусь и тоже буду ругать. Были плюсы в советской системе. Потому что советская система была фундаментальная академическая система. Там задача была дать вот прямо такое фундаментальное теоретическое образование. Это был плюс. Это приводило к затрачиванию определенного времени, да, то есть бакалавриат не подходит для фундаментального теоретического образования, следовательно, 5 лет, да, длилось образование, и наука развивалась, да, очень своеобразно, конечно, в советское время гуманитарная наука развивалась, но тем не менее. Сейчас переходный период вот как раз с той системы на новую вот этот бакалавриат, европейскую, скажем так, систему болонскую. Пока вот, мне кажется, мы получаем некоторые издержки переходного периода. То есть любой переходный период, он требует, всегда должно пройти время, что-то должно там устаканиться, перейти на новые рельсы и так далее. Вот мы сейчас в процессе перехода, мне кажется, на эти новые рельсы, поэтому я на сегодняшний момент, честно, не могу сказать, чем российское образование лучше европейского. Я не вижу, чем оно лучше, но я разговариваю со своими коллегами, тоже молодыми преподавателями, которые тоже задумываются об этом, обо всем. И я знаю, что многие из них стоят на позиции, что вот эта фундаментальность, она сохранилась. То есть пока по-прежнему у нас пытаются впихнуть невпихуемое как бы в эти 4 года. И вроде как у нас вот все-таки высокое качество теоретической базы. Вот. Но это не мое мнение, это мнение некоторых моих коллег. Ну, если называть вот достоинства.
Ты общаешься не только со своими российскими коллегами. Я знаю, что ты проходила обучение в Швейцарии, ездила на международную конференцию в Дели, и из последнего ты была на конкурсе имени Джессопа в Вашингтоне.
Да.
Общалась ли ты там со своими иностранными коллегами?
Да, я в последнее время как раз очень много стала общаться с иностранными коллегами. Вот на этот конкурс Джессопа я езжу уже... Ну, в общем, 3 раза я была в Вашингтоне. Первый раз как участница сама. И на тот момент я не устанавливала вот эти профессиональные связи. Потому что я была очень погружена в сам конкурс. Мне вот важно было там достигать каких-то результатов. Я ходила, сторонилась всех людей. Там тоже очень сложная история моя личная этого конкурса. В общем, я не устанавливала связи. Очень, ну как, не жалею об этом, но вот эти все иностранные поездки, их надо использовать в том числе для, модное слово, нетворкинга, да, для установления профессиональных связей. Это сильно расширяет кругозор, открывает новый мир. А вот прямо пик у меня нетворкинга в этой сфере случился, когда я как раз ездила в Швейцарию. Это было просто потрясающе. Я сегодня закончила слушать аудиокнигу про Швейцарию. Просто прониклась ностальгией снова, какая-то чудесная страна, и вспомнила, как мы чудесно там провели время. Там были люди, у нас была группа 52 человека из 22 стран. Я одна единственная была из Восточной Европы. Там в основном Азия, Африка, то есть люди вообще из другой культуры, из другого менталитета, но они были связаны одним интересом. Мы там изучали федерализм, ну, это территориальное устройство государств, и вот им каждому реально был интересен федерализм. Я просто в шоке была. За завтраком, обедом, ужином мы обсуждали федеративное устройство, политику наших стран. Про Путина меня спросили все, про демократию в России меня спросили все. У меня отсыхал язык реально рассказывать. И я просто такое колоссальное удовольствие получила от того, что вот как раз люди из разных стран, разные менталитеты, разные культуры, но они объединены вот этими профессиональными интересами. И с тех пор я стала просто, стала пытаться использовать все возможности по установлению таких профессиональных связей. Сейчас поддерживаю связи со многими, с кем я в Швейцарии познакомилась. Когда я езжу в какие-то поездки, я тоже вообще без стеснения подхожу, говорю, вот я оттуда-то, вот тем-то занимаюсь, а что вам интересно? И люди прямо так идут на контакт радостно. В общем, хочу и дальше расширять вот эту сферу контактов с иностранными коллегами.
Тебе удалось пообщаться со своими иностранными коллегами, и наверняка у тебя есть какие-то размышления по поводу того, чем отличается юридическое образование за рубежом и здесь у нас, в России.
Да, отличия колоссальные. Когда мы говорим с ними о юридическом образовании, мы вообще говорим как будто бы на разных языках. Хотя мы перешли вот на этот бакалавриат с магистратурой, но системы вообще супер разные. И главное самое отличие – это как раз у нас ориентация на теорию, на получение знаний. Ну, знание – это очень относительное понятие, да, то есть на запоминание определенного объема информации. Я считаю, что в знании эта информация может превратиться только тогда, когда ее применишь на практике. То, что ты применяешь на практике, ты потом не забудешь, ну, не никогда, но через много лет ты, может быть, это забудешь. А если ты просто заучил, сдал, то следующий будет шаг – забыл. Это 100% так. А западная система, причем, когда я говорю западная, надо понимать, что она сейчас распространилась по всему миру, и там бывшие колонии в Азии, в Африке и так далее, у них система образования лучше, чем в России. Меня это просто убивает. Допустим, я разговариваю с коллегами из Шри-Ланки. Шри-Ланка – прелестный, курортный для нас остров, маленький. Уровень жизни, ну не сказать, что супер высокий. У них чисто английская система юридического образования, и они более конкурентоспособны на мировом рынке, чем мы с нашим фундаментальным прекрасным теоретическим образованием. Поэтому, когда мне мой коллега из университета Коломбо в Шри-Ланке говорит, что «Ой, а у вас так странно», он к нам приезжал в Россию, я его привозила в Урфу, и он говорит, ой, а у вас вот большая часть профессуры не говорит по-английски, да? Я говорю, ой, да, не говорит. А у них все говорят, потому что у них практически обучение идет все на английском языке. И думаешь, как так? Уровень жизни разный, уровень развития разный, а образовательная система у них лучше развита. Образовательная система западная и распространенная на Азию, Африку, она построена на практике. То есть у них есть прямо практикоориентированные предметы, которые направлены не на заучивание кодекса или там закона какого-то, а именно на составление документов, речь. Вот прямо предмет advocacy называется, где только тренируется речь юриста. Вот на всяких кейсах, опять же, да, то есть на рассмотрении всяких дел модельных, они только тренируют публичные выступления. Год, допустим, или семестр. Семестр они там юридическим письмом занимаются, то есть только составляют документы, проверяют, обсуждают, составляют новые и так далее. И таких предметов у них просто огромное количество. У них фокус делается не на знания, а на навык, на выработку навыка. И по крайней мере, моя профессиональная деятельность, юриспруденция, она говорит о том, что юрист – это про навыки, а не про знания, потому что знания сейчас через OK Google можно найти, через Консультант Плюс, пожалуйста, любой закон ты найдешь, законы меняются, смысла вообще нет заучивать их. Нужно понять в целом, как работает система, и дальше вот применять навыки какие-то. И мне кажется, что в этом и преимущество их системы, и отличие нашей от их.
Сейчас ты возглавила направление подготовки в Уральском федеральном университете. будешь ли ты внедрять именно выработку навыков у студентов этого направления?
Конечно, мне очень бы хотелось создать программу, которая вот вберет в себя все то хорошее, о чем я говорю. Да, очень бы хотелось. То есть, ну, по крайней мере, сейчас я в учебный план уже вписала юридическое письмо, речь юриста, переговоры, да, вот такие вот предметы, дисциплины. Проблема в чем? В том, что их еще кто-то должен преподавать. И у нас часть преподавателей, в принципе, не задумываются об этих вещах. Они читают свой предмет и рады на этом. А те, кто задумываются, у них все равно, вот у меня лично, я задумываюсь об этом, но это надо столько ресурса потратить, чтобы разработать программу курса практикоориентированного. Это нужно вот эти вот кейсы проработать, на чем ты будешь работать, технологии какие-то нужны, да, не просто перечеркивать документы, говорить, плохо составлен, а нужно как-то вот именно методику преподавания проработать. Это не просто, это труд, труд, основанный на опыте в том числе. И я бы очень хотела в ближайшее время съездить, постажироваться куда-нибудь или в Америку, или в Англию, чтобы понять, как они преподают вот такого рода предметы. И потом внедрить. Ну, я подозреваю, что все равно придется мне преподавать часть из них, по крайней мере. Вот. Но мне очень бы хотелось, да, мне очень бы хотелось внедрить. И я надеюсь, что к тому моменту, то есть это все равно не на первых курсах будет внедрение этой новой программы, а там третий, четвертый, пятый, я надеюсь, что через 2 года где-нибудь я уже что-то проработаю, выработаю, что позволит какой-нибудь такой курсец ставить в учебную программу.
У тебя есть проект на YouTube. Он называется Law Review.
Yes.
На что он направлен? То есть это еще один из таких источников информации, которые могут использовать студенты в своей работе. Что он из себя представляет, на что он направлен, и не дублирует ли эта информация учебники? Или...
Да, безусловно, дублирует, но это другая форма подачи информации. Откуда появился Law Review? Мы с моим другом, коллегой Кириллом Болицким, это тоже преподаватель УРГУ, он работает на кафедре трудового права, как-то раз обсуждали, я уже не помню что, там опять про образование, он тоже очень увлеченный товарищ в этом плане, и я говорю, у меня катастрофически нет времени готовиться к занятиям. У меня нет времени сидеть читать учебник. Или там, тем более, там какие-то еще статьи, а все равно... Время идет, надо освежать информацию, напоминать самой себе, как там у нас устроена система управления в стране. Вот. И я говорю, вот пытаюсь через видео найти что-то на Ютубе, чтобы можно было, извините, там посуду мыть и готовиться к занятию одновременно, но ничего не могу найти. И он мне говорит, ты знаешь, у меня вот точно такая же проблема и точно такая же идея, а может быть начать снимать самим, чтобы уж если не студентам, то хотя бы для себя будешь потом сама же слушать свои видео и готовиться к занятиям. Благодаря им. И честно скажу, проект выехал сначала на энтузиазме Кирилла. То есть Кирилл, он прямо там говорит, все, мы будем блогерами. Он начал рекламировать, прям там такой пиар жесткий был. Я очень стеснялась говорить всегда про YouTube. И до сих пор, честно, я так скромненько говорю, ну вот вы можете послушать лекции на YouTube, вот там-то, там-то. Ну потому что все-таки, ну, студенты начинают, как сказать... Для них это все равно пока еще не очень привычно, что преподаватель их на YouTube отсылает, да, а не в библиотеку. И поэтому для меня это было сначала, вот у меня не было желания, не могла свое стеснение приступить и всему миру рассказывать, что вот есть такой канал. Поэтому благодаря Кириллу канал был распиарен, но... Мы снимали сначала вместе, параллельно, он по трудовому праву, я по конституционному праву, даже вместе ездили снимать, там, в одно место, где был нормальный свет и сзади белая доска, вот, приходилось на Уралмаш ездить ради этого, вот, он монтировал сначала, но потом постепенно, там, время, свои собственные интересы, энтузиазм как-то спадал, а образовательный контент, он никогда не набирает... такого количества лайков, просмотров и так далее, как, я не знаю, поедание какашек или я не знаю, какие есть вот эти, меня студенты просвещают, тоже какие-то трэш-видео или что-то такое, вот это всегда набирает больше, и мечта Кирилла стать великим блогером, она померкла, и осталась я одна, да, то есть я... Пока могла, я продолжала снимать. Потом вот в первом семестре у меня в определенный момент просто силы закончились. Я не смогла выкроить ни времени, ни сил на то, чтобы продолжать. Потом вроде я снова вернулась. Ну и в общем сейчас там видео появляются, дай бог, раз в месяц. И то ситуативно. Не запланировано я так вот пощу. И я сейчас в раздумьях. Делать это или не делать, потому что, да, с одной стороны, это дублирование информации из учебника, но так как сейчас студенту современному проще потреблять именно видеоконтент, я знаю, что студенты пользуются, и им, в принципе, нравится. Они мне пишут отзывы, что вот им помогает это, я очень рада. Но мне больше они не требуются, эти видео, то есть я уже запомнила все из курса конституционного права, мне не надо больше это смотреть и снимать, соответственно. Миллионным там блогером я не стану никогда, это не та сфера. И у меня сейчас стоит вопрос, то есть надо это или не надо, что делать с этим каналом, вроде жалко, там сейчас 1200 подписчиков для Ютуба, это хорошо, это неплохо, там есть видео с 10-тысячными просмотрами, надо монетизацию подключать, еще я не знаю, как это делать, вот, ну, в общем, не знаю, сейчас в раздумьях, если честно, по поводу Ютуба, не хочется делать вот примитивный контент с как раз просто заученной информацией из учебника, там, из Конституции, но именно этот контент нужен студенту. То есть студент, ему не нужно сейчас какие-то там диалоги о высоком, да, там о высоких материях. Хотя, опять же, мое интервью, которое я выложила, оно за 2 дня набрало больше просмотров, чем любое образовательное видео, и больше лайков, чем любое вообще из видео, которое у меня выложено на канале. Поэтому не знаю, может, интервьюхи какие-нибудь пилить.
Кстати, о ситуативном контенте. Твои 2 видео вышли в связи с некоторыми событиями, да, в нашем городе. И, кстати, они были, как минимум, мне очень полезны. Я поняла вообще, в чем разница между референдумом, между опросом, что это вообще такое и так далее. И мы совсем недавно обсуждали тему, как вот эта ситуация со сквером повлияла на нас, что это принесло, помогло это, не помогло и так далее. Был ли этот протест, в принципе, полезен и так далее. Как ты считаешь, что вот эти показательные выступления принесли?
Ты сейчас говоришь, и я чувствую, как у меня в слезные железы заходит жидкость. Вот честно скажу, эта история, она перевернула мою жизнь. Вот она просто разделила мою жизнь на до и после. Я настолько была человеком вообще из другого теста, то есть я настолько была антипротестной, я настолько негативно всегда относилась, то есть я консерватор, я не за перемены, я вообще чуть ли не монархист там и так далее. И когда я вижу в своем, боже благослови, в Инстаграме, что мои друзья... Люди не то, что там какие-то протестующие вообще откуда-то, а мои друзья там находятся. Ну, сначала чуть со стула не упала, во-первых. Во-вторых, когда я вижу, что день второй, третий, я стала погружаться в тему, я стала читать. И опять же, новости я не читаю, все пропускаю это мимо ушей, думаю, зачем портить себе жизнь, негативная вот эта информация. Я стала читать. Я честно скажу, меня на третий день просто вот раздавило. Я лежала на диване, у меня слезы катились по глазам, из глаз... Так, я тяжело это восприняла. Я поняла, что люди там стоят не потому, что они против власти, хотят кого-то там опрокинуть, против церкви там, да. Нет, они просто хотят донести свою точку зрения, они хотят, чтобы их спросили, как обустроить их же родной город. И да, моя личная молодость, она прошла на драме. Да, мы на драме тусовались просто каждые выходные. Много там чего было на драме. Но мне сквер этот... Вот на данный момент ситуация, она... Я пошла туда не потому, что мне сам сквер так дорог, а потому что я хотела внести свою лепту пафосно звучит, но в развитии российской демократии. Потому что люди должны быть услышаны. Это некрасиво, когда мэр выходит к людям на четвертый день только тогда, когда президент чего-то там прокомментировал на каком-то там форуме. Это не дело. И мне стало обидно, реально стало обидно за свой город, за горожан, за абсолютно адекватных людей. Я их видела. Это люди разных возрастов. Это не какая-то молодежь протестная. Это не, как это называется, навальнята.
Навальнисты.
Да, естественно, любая политическая сила, она использует вот такого рода выступления, скопления в свою пользу. Естественно, там будет кто-то, кто от Навального или от другой любой политической там силы будет пытаться людей призывать к чему-то. Это нормально. Но учитывать мнение людей, это тоже должно стать нормой. И вот эта ситуация со сквером, но это просто, считаю, величайшая победа нашего города и России. И многие люди, даже когда уже протесты вроде там разошлись, и у меня друзья, вот у меня один знакомый приезжал из Москвы, он вообще-то из Екатеринбурга, но вот он тоже так близко к сердцу эту ситуацию воспринял, он приехал на выходные из Москвы, чтобы сходить в сквер, но он мне все равно писал, что «Ой, да ладно, все равно его построят там, да ладно». Я думаю, зачем ты ходил, если ты мне не верил, что его там не построят? И ведь его там не построят, этот храм. И это великое достижение. А дальше там случилось сразу же за этим история с Иваном Голуновым, да, mm-hmm. это тоже вот такой же шаг в жизни страны, когда общество объединилось, высказало свое мнение и повлияло на систему. Это большие перемены, я это близко к сердцу воспринимаю очень. И я рада, что такое происходит, что я живу в эту эпоху перемен.
Ты успеваешь ездить на драм в сквер, ты успеваешь преподавать, ты успеваешь ездить на международные конференции. Как ты это делаешь?
Ну, я не знаю, на самом деле, все это относительно. Для кого-то это много, для кого-то это ничто, да, то, что я успеваю делать. Но я постоянно нахожусь в процессе поиска оптимальной модели жизнедеятельности. Я такой человек, это просто вот стиль моей жизни, чего-то искать, пробовать способы планирования, времени, там, личной эффективности и так далее. Это мое хобби, скажем так, читать кучу книг про личную эффективность и так далее. Пока не могу сказать, что я нашла оптимальный для себя вариант. То есть почти все время вот до недавнего я относилась к разряду достигаторов, которые вот, которым важно выполнить 150 день в дел. Ой, господи, 150 дел в день. Значит, кучу всего переделать, списки дел, планирование по часам. Почти весь последний год я планирую свой день по часам по ежедневнику Катерины Лингольд. Вот, в последний месяц я перестала вести ежедневник.
Почему?
Да-да-да-да. Ну, на самом деле, я сейчас нахожусь на спаде своего жизненного тонуса в связи вот с ситуацией, которая у меня в жизни произошла в профессиональной сфере. У меня спад, и вот мне прям не хочется. Я не хочу планировать по часам, я не хочу делать 150 дел одновременно. И я делаю минимум из того, что я могу. То есть ходить на работу это обязательно, на занятия. На занятиях я всегда отдаю максимум того, что я могу отдать. И больше я ничего особо не делаю сейчас, в данный момент. И я хочу пересмотреть, вот опять же, свой подход. Я не хочу продолжать делать по 150 дел одновременно. Я хочу выделить какие-то реперные точки, да, сфокусироваться на чем-то, что для меня крайне важно. И делать только это, то есть не распыляться на миллион разных дел. Потому что я и чтец, и жнец, и на дуде, и грец, это было у меня всю жизнь. Я, причем еще и в разных сферах все время, то я, ну и не то, а я преподаю английский и преподаю право, а я еще до этого была юристом, и, в общем, что я только не делаю, но это перебор, я считаю, надо сфокусироваться, ну и плюс у меня никогда не было и не бывает свободного времени. Ну вот, то есть, как сказать, нет времени, когда вот мне вообще ничего не надо делать. или когда я просто могу посидеть и посозерцать. Я сейчас вот пытаюсь это включить, да, причем я делаю усилия над собой. Вот сегодня, перед тем, как прийти к тебе, я сознательно поехала в Дуо, в кофейню, для того, чтобы просто насладиться чашкой кофе, посидеть, посмотреть на улицу. Не, я делаю усилия, чтобы не читать в это время ничего, не слушать в это время никакую аудиокнигу, не получать максимум пользы от каждой минуты своего времени. Я стараюсь затормозить, вот.
Для еще большей атмосферы я скажу вам, что мы запись этого подкаста планировали за неделю, переносили время, сначала в 6, потом Дженни говорит, нет, в 2, в 2 я уже освобожусь, давай в 2, ладно, потом сначала на 3, потом нет, все-таки в 2, поэтому, да, это очень такая...
Да, у меня есть вот этот вот тик, что вот... как это там час времени зря пройдет, надо все передвигать и так далее. Я пытаюсь сейчас работать над собой, чтобы остановиться, потому что, ну, пока я не могу сказать, но мне все-таки кажется, что вот эта вот современная личная эффективность, желание людей делать много дел, многозадачность, уже все исследования доказали, что многозадачности не существует, это просто рассеивание внимания. Что если ты разговариваешь с человеком, не надо писать сообщения в это время, да, там, если ты смотришь телевизор, сиди, втыкай в телек, не надо одновременно скринить ленту, там, Инстаграма и так далее, ни к чему это хорошему не приведет. Вот, в общем, не надо пытаться, я считаю, делать 150 дел, надо жить в гармонии с собой, уделять время себе. И на здоровье это сказывается тоже, между прочим, очень сильно. И недосыпы эти все. Ну, в общем, не надо, я считаю, вот перегибать с этой личной эффективностью, пытаться делать кучу дел сразу.
Для меня, на самом деле, это тоже довольно актуально сейчас, потому что я преподаю английский. В прошлом я продвигала сайты, а до этого еще была редактором новостного сайта. В общем, для меня это сейчас... И сейчас мы записываем подкаст, это вообще абсолютно другой формат. Как ты выделяешь вот эти вот точки, на которые стоит обратить внимание?
Я планирую, вот когда я сейчас... закончит, когда я наконец-то выйду в отпуск, если этот момент случится, я хочу прямо вот подумать и прописать себе вот эти вот фокусные свои точки. Все супер-коучи и так далее советуют писать ручкой на бумаге. Я, наверное, попробую, пропишу ручкой на бумаге. Ну, первый фокус, это 100% будет фокус, связанный с призванием. Да, потому что для меня это реально, ну, это очень важная веха в моей жизни, отказаться от хорошей работы, причем статусной, да, там, с должности начальника отдела, с хорошей зарплатой и так далее, уйти в совершенно другую среду со снижением уровня дохода в начале. Снижение было, причем значительное такое. И я рада, что я это сделала. Это был такой смелый шаг для меня. И я хочу, естественно, развиваться в этой среде. То есть я обожаю то, что я делаю. Мне безумно интересна сфера образования. Я считаю, что это реально может спасти мир. Поэтому я хочу фокус свой сделать. Вот сейчас у меня новая должность руководителя образовательной программы. Я буду всю себя посвящать вот разработке этой новой образовательной программы. Я реально хочу, чтобы это была лучшая юридическая образовательная программа в стране. Поэтому это будет точно первая точка. Вторая точка — это вот жизнь в гармонии с собой. Это значит... уделять время себе. Себе — это своему здоровью. Я хочу регулярно ходить на йогу, я хочу бегать регулярно. Потому что сейчас это вот так вот все точечно, скажем так. Изменения мои внутренние, о которых я говорю сейчас, от достигаторства больше вот к гармонизации жизни, они отражаются в том числе в спорте, который я выбираю. Я очень много лет ходила в спортзал, тягала, ну, не тяжеловесом, естественно, я была, но я ходила вот прям в тренажерный зал. Занималась тренером. Женя, если слушаете меня, привет вам большой. Вот. И в какой-то момент мне перехотелось ходить в зал, мне захотелось больше вот чего-то спокойного, сфокусированного. И я йогу давно пробовала, но мне никогда не было приятно. Мне было плохо и больно. Вот. А вот в какой-то момент в моей жизни мне йога стала доставлять реальное удовольствие. Я хочу прямо заниматься йогой, я хочу заниматься дыхательными практиками. Тоже мне это очень интересно, и я вижу эффект. Я хочу медитировать. Я вот опять сейчас перестала медитировать. Я весь год медитировала, ну, почти каждый день. Делала один или два дня у меня пропуск есть почти каждую неделю. Последнюю неделю я не медитирую вообще, и у меня нет желания. И, в общем, я хочу к этому вернуться. Вот, в общем, гармонизировать свою жизнь, посвящать время себе, общению с друзьями там и так далее. И третье, по идее, моя третья точка — это должна быть создание семьи. Но я тоже много думала на эту тему, то есть должна ли я тут тоже прописать план, значит, создание семьи, выделить себе время, вот это время на создание семьи. Я не чувствую, I don't feel like doing this. Я не чувствую, что вот требуется это сделать, но... Не знаю, в общем, надо подумать над вот этой частью. Но я очень хочу создать семью. Я готова к созданию семьи, посвящать себя семье, в том числе, а не только себе и там своей прекрасной профессии. Вот, поэтому надо, наверное, тоже как-то фокус туда сместить, а то откуда же это возьмется?
Я желаю, чтобы у тебя все получилось, и все твои три точки просто цвели. И развивались непрерывно. И финальный вопрос. Ты счастливый человек?
Да, безусловно, я счастливый человек. И вот 3 года назад затруднялась бы ответить. А сейчас я все-таки, какое бы у меня ни было настроение, как бы я себя ни чувствовала, я все равно знаю, что я счастлива, что я жизнью своей удовлетворена, что у меня есть все, что нужно для прекрасной жизни. Вот, ну, правда. И да, в жизни бывают разные ситуации. Вот сейчас тоже я сказала, что там я не на жизненном подъеме, но все проходит, и это тоже пройдет. И в общем и целом, ну вот честно, ну не на что мне пожаловаться, и Господа не хочу угневить. Поэтому да, я счастлива.
Здорово. Есть ли какие-то пожелания нашим слушателям?
Пожелания нашим слушателям? Не знаю, прислушиваться к себе, ценить свою жизнь, свое свободное время, свои интересы, искать себя, не бояться. Вот, и не ныть, никаких депрессий, не бесит меня депрессивные люди. Вот, be happy, don't worry, все такое. Just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe.